Ты можешь его задеть
Да, а дядя Варуша привезет его. И лети, после сразу. После собрания. Сразу, после общения.
Не ужасайся, не страшись, Бог сохранит.
Бог сохранит тебя.
следующий.
Третий с ремейком.
Можно вот сейчас обращаем тебя. Просим, Господи, благослови наши эти занятия и сердца, Господи, Божие. Мы слово услышим, прибудь с нами.
Аминь.
Аминь.
Братья, небольшое повторение у нас будет. Кто скажет, на какие части делится Ветхий Завет? Пожалуйста. Надо, наверное, встать и... Пожалуйста. Первый закон, потом... Закон сколько книг? Пять. Потом? Исторически 12. Потом? Поэтические 5. На какие части делятся книги пророческие? Да. Малые и большие. Сколько больших? Уже услышали, да? Братья, книга «Бытие», как в еврейском. Давайте, может быть, так, я всех начала, да? Почему она названа «Книга начала»? Пожалуйста. Да, во-первых... Первая не буква, а слово, да? Первое слово книги «В начале сотворил Бог». Интересно, что не только книга «Бытие» вот так соответствует. Значит, начало и содержание книги – начало. Какая еще книга подобно имеет вот в еврейском название от первого слова и тоже соответствует содержанию всей книги?
Стих,
но... еврейском. Но мы дойдем. Это исход. Исход в еврейском странствовании. Нет, числа, числа. Да. Значит, книга «Бытие» – это книга начал. Вот какие начала? Кто назовет? Вот, брат, пожалуйста. Ты снимаешь уже курточку, приготовился. Какие начала освещаются в книге «Бытие»? Не знаешь.
Там много начал.
Сосед, помогай.
Начало сотворения мира.
Начало сотворения мира. Еще. Начало... Обетование или пророчество, спасение о Христе. Еще.
Начало судов.
Начало судов.
Начало семьи.
Начало семьи, что? Ну, можно так сказать. Начало откровения Бога, о Боге.
Начало зла.
Начало зла.
Начало обетования.
Начало обетования, начало народа, да? Да, начало торговли.
Начало всего, что мы...
начало, музыки. Начало всех начал, да? Музыка первая. Книга «Бытие» – это книга начал. Братья, как можно поделить книгу «Бытие» на какие части? Пожалуйста, творение еще. Такие важные вехи, может, даже не обязательно, чтобы соответствовало вот тому, что в книге написано, а вот так по памяти, значит, творение, потом падение, потом первый мир можно, это до какой главы? Точнее. Ну-ка, точнее, братья. Откуда начинается народ Божий, начало народа Божия? Авраама, какая это глава? Так, нам надо немножко порядок. может быть, или руку поднимать. С какой главы, пожалуйста? Нет, не совсем. 12 глава, да? 12 глава – это начало народа Божия. Следующая часть какая? Ну, в целом-то, ну да, раньше потоп здесь. Такое тоже большое событие. А?
Спасение народа.
18. Хорошо, братья, теперь мы пойдем дальше. Мы очень медленно движемся, у нас и часов мало. Книга «Исход», автор книги «Исход» Моисей. Время написания, это чисто так предположительно, 1270 по 1240. Это практически «Исход», «Левит» и «Числа» тоже одни даты. Так богословы понимают, что примерно в это время. Греческое название этой книги – Эксодус. Ну и само название «Исход» говорит об исходе народа израильского из Египта. Вот какая основная тема книги? Это выход, да? Выход и путешествие Израиля по пустыне. Что интересно, в этой книге Бог открывается не как что-то далекое, непостижимое, а как личность, которая имеет отношение к людям. Вот в книге «Бытие» все-таки этого мы не находим, а в книге «Исход» Бог открывает свое имя, Бог дает закон и желает жить среди своего народа. В «Исходе», ну, важный момент тоже в истории израильского народа, это Бог дает закон. На Синае Бог дает закон. Основа этого закона – 10 заповедей. Ну и закон на Синае Бог, значит, при соблюдении закона Бог обещает благословение, а при нарушении закона – наказание. Бог предлагает выбор людям. Избери благословение или проклятие. Что еще важно, это Бог повелел скинию построить, в которой он будет обитать среди народа. Вот, братья, храм – это тоже Божье повеление? Нет, это инициатива человека. Богу это понравилось, одобрил Бог это. Но вообще инициатива человека это. А скиния – это Божье учреждение. И на небе тоже будет скиния. Все скиния Бога с человеками. Да? Это о небе. Значит, скиния была построена каким или по каким образцам?
Небесный.
Интересно, да? Бог показал Моисею, как на небе. И точно как бы макет он должен был построить здесь, на земле. Это тоже важная часть книги «Исход. Построение скинии». Ну и в целом апостол Павел, мы уже упоминали, апостол Павел говорит, что это были образы. Причем надо подметить, что вот если в 10 главе 1 послания к Коринфянам больше негативные образы, то, в общем, надо понимать, что образы и положительные. Вся ветхозаветная история странствования Израиля по пустыне – это были образы. Ну, скажем, медный змей, может быть, это что же образ был? Или другие. Сама скиния – это образ. Значит, книгу «Исход» можно разделить на части, на три части. «Израиль в Египте». Можно больше. Выход из Египта, закон и странствование по пустыне. В книге «Исход» 40 глав, 1213 стихов.
Ну, а мы сейчас наше время не строим, да, так по тем образцам?
Строим. Да.
Не, ну физически.
Нет, физически нет.
Только духовность.
Да. Вот написано так, что это тени были, тени будущих благ. Вот фактически нельзя, наверное, понимать, что на небе, ну, материальное, вот все так было, там тоже духовное. А Израилю Ветхий Завет – это тени, тени будущих благ, так написано. Израиль построил видимую, а уже в Новом Завете Бог строит церковь, ну, невидимую, духовную церковь, но тоже по тому же образцу. Все по тому же образцу.
Мы даже, апостол Павел говорит, что мы, и Христос за нас вошел в небесное святилище, и мы приступаем к небесному, да? То,
да.
Имеем доступ в духовном смысле к небесному.
Да. Вот есть схема или таблица, братья. Значит, тема книги «Исход» – это освобождение. Каждая глава обозначена. Если так поделить тематически эту книгу, да, то можно почти пополам, первые 18 глав, их можно назвать «Освобождение народа Божьего от рабства», а вторая часть, вот так изложение Писания, это «Освобождены для Бога общения». Главная тема освобождения. И так вот, 18 глав освобождения от рабства, а вторая часть, с 19 по 40, для чего освобождены? Для Бога общения. Но если еще детальнее разделить, первые 4 главы Моисей освободитель, от, ну, посланный от Бога. Потом с 5 по 10 суды. Над поработителями. Причем, братья, интересно, я думаю, что вот казни египетские, они очень похожи на великую скорбь. И там есть такая деталь. Сегодня много, ну, как бы, разговоров или спорят богословы. Когда будет восхищена церковь? До великой скорби, во время великой скорби или после великой скорби? Ну и находят аргументы и для первой, и для второй теории, и для третьей. Если смотреть выход Израиля из Египта, интересно, что пока жили они в земле Гесем, это хорошая земля была, полный достаток был, и не думали выходить оттуда. Им там неплохо жилось. А потом пришел кризис, да, их стали порабощать. И воззвали к Богу, стенали сыны Израилевы, ждали избавления. Бог послал Избавителя. Но что интересно, первые три казни были как для Египта, так и для Израиля. А четвертую казнь уже Бог объявил, что я положу разделение между моим народом, фараона говорит, и между твоим народом. И четвертая казнь, она уже не коснулась народа Божия. Я думаю, возможно, в этом есть предзнаменование, что тоже церковь начала великой скорби, возможно, она захватит. Но всю скорбь пройти, это маловероятно. Тем более в послании Фессалоникийцам написано, что не допускает открыться Антихристу кто? Удерживающий теперь. Конечно. А как по-другому? Там по-другому думаю.
Потому что, ну, если где-то церковь будет в великой скорби, то уже началось она или еще нет?
Ну, кто-то говорит, уже началось. А вообще, братья, я думаю, вот такое понятие «семь лет великой скорби» прямо так в Библии не написано. Или написано.
Утверждаю.
Я не нашел этого.
Почти 7 месяцев, только под Даниилом.
седмица по Даниилу, но это, там не сказано, что это великая скорбь. Великая скорбь Евангелия сказано. Просто придет на землю скорбь великая, да? В Даниилу написано 7 лет седмица. Это 7 лет. Седмица это разделено на 3,5 и 3,5. Ну, и в Откровении есть это понятие. Но сюда Антихриста посадили уже. А будет ли так? Это большой вопрос еще.
Один из братьев тоже проповедовал, говорит, что милость Божья будет, если он допустит хоть чуть-чуть нам, чтобы мы немножко встрепенулись. Ну, так она...
Да, братья, наверное. Вот интересно, в судах Божьих, вот если... Но мы с вами не будем проходить в первой группе панорама Библии, там чуть-чуть касается. Вот каждый завет начинается... Вернее, каждый период завета. Бог вступает с людьми в завет. Человек нарушает этот завет. И приходит суд Божий тогда. Но удивительно, в каждом суде есть милость. В каждом суде есть милость. Ну, например, первый завет заканчивается тем, что Бог изгоняет Адама с Евой из сада Едемского. Безбожники говорят, ну вот как жестко Бог обходится, ну одна ошибка и выгнал из сада Эдемского. Ну а смотрите, если в Писании, это милость Божия, большая милость. И Бог, Писание подмечает, Бог говорит, как бы Адам не простер руки свои, не взял бы от дерева жизни и не стал бы жить вечно. А если бы стал жить вечно, был бы вечным грешником, да? Это, наверное, хуже ада. Ну, не хуже, это и есть ад, да? Вечный грешник. Но Бог изгоняет из сада Эдемского и таким образом дает ему, Адаму и Еве, дает возможность покаяния. Это милость. В каждом суде есть милость. Вот, братья, родители, кто здесь отцы, наказывать детей надо тоже всегда, чтобы имело место... Но сторона милости. И вот какая милость, скажем, в великой скорби? Это тоже суд. Этим заканчивается период благодати. Это тоже суд. А какая милость в великой скорби? Возможно, это и есть милость, что Бог избавит народ свой от этой скорби. Это будет скорбь, которой не было от начала дней. И не будет написано. И вот избавление народа своего из этой скорби, это и есть милость. А почему Бог допустит, или, ну, так мы полагаем, что допустит Господь войти в скорбь, наверное, ну, вот так, братья, когда нам хорошо, мы много о небе думаем или нет? Ну, а я замечал вот такие явления. Болезнь пришла, сердечко прихватило. Говорят, наверное, скоро Господь, скорее бы Господь, да? Или там просто какая-то проблема, переживание, гонение. Начинают говорить о том, что Господь придет. Кризис мировой, он немножко всколыхнул нас или нет? Или еще нет?
Нет, не до конца.
Не до конца. Значит, надо чуть глубже. Между прочим, интересно, братья, мы тут, где живем, у брата в библиотеке, взяли книгу. Называется она «Глобализация». Да. И так, содержание смотрю. Один из пунктов или одна глава – «Грядущий мировой кризис». Эту книгу автор писал в 80-х годах. И уже тогда он утверждает, ну, это точно он тогда писал. И уже тогда он пишет, что работают большие силы, большие люди, что и планируют мировой кризис. И этот мировой кризис должен привести к власти Антихриста. Вот то, что мы сегодня видим, то, что происходит, оно давным-давным-давно было спланировано.
Он там в этой книге
они идут тремя путями. Это политика, экономика и религия.
Да.
У них все направлено на религию. Вот это коммунии там и все прочее.
В общем, братья, книга «Исход» мы не книгу «Откровения» разбираем, а то можем забыть, где мы находимся. Но мы говорили о казнях в Египте. О казнях в Египте. Эти казни указывают тоже на пророческие казни. В книге «Исход» имеет много параллелей тоже с Новым Заветом. Больше прообразы. Я не знаю, вы получите или нет. Мне не на чем делать, если вы проявите инициативу. Пожалуйста. Я бы советовал бы хорошее. Да. Таблиц. Пока еще никто не брался. Значит, братья, еще... Пожалуйста, пожалуйста. Конечно, не сейчас на уроке. Значит, дальше. Три главы. 11, 12, 13. Это пасхальный агнец. Потом 5 глав следующих. Избавление, выход из Египта. Как только вышли из Египта, сформировался народ, Бог дает закон этому народу. Это уже было государство. У Израиля религиозный закон, он построен до сих пор. Закон государства, он построен или основан на Торе, на Ветхозавете. Хотя это чисто формально в настоящее время. Люди там не знают Бога, ни Ветхозаветня, ни Христа не знают. После закона, когда Бог дал закон, дает Господь повеление скинию построить. Скинию построить – это место обитания. Вот причем, братья, сам Бог от начала был царем, да? И Богу не угодно было, чтобы в Израиле был видимый царь, а сам Бог был владыкою. Потом, после объявления, повеления о скинии, удивительно, первое, первое падение – это золотой телец. Вот здесь открывается удивительно, братья. Когда Бог сказал Моисею, Моисей объявил народу, что Бог хочет закон дать. Какая реакция у людей была? Помним мы, нет? Все, что Бог скажет, исполним. В общем, проблема была в том, только бы нам знать, что делать. Мы все сделаем. Мы только не знаем, что делать. Братья, у нас бывают такие ситуации или нет? Я не знаю, как. Я не знаю, как. И вот не раз я замечал, в личных беседах кто-то приходит и говорит, переживания, не знаю, как быть. Хорошо. Я, если это брат, я говорю, ты проповедник. А вот представь себе, к тебе подошел брат или сестра новообращенный и рассказывает твою ситуацию. Что бы ты посоветовал? Улыбается. Что бы ты посоветовал? Я бы посоветовал вот так и так. Я говорю, иди так и делай. Ты же знаешь как. Другое дело, если, может, помолиться надо, чтобы Бог силы дал, это другое дело. Но в человеке живет порочность такая. Все, что Бог скажет, только бы знать. Все, что Бог скажет, когда Бог объявил, и 32-я, 33-я главы, это первое такое глубокое падение Израиля, золотой телец, и настолько глубоким было, что Бог сказал, истреблю этот народ. Но после этого Моисей ходатайствует перед Богом, Бог милует народ, и строит Израиль скинию. Жертвенно много дают, построили скинию. Вот этим заканчивается книга Исход. Дальше книга, какая, братья? Левита. Автор книги тоже Моисей. Написано приблизительно в то же самое время. Особое внимание уделено служению левитов и священников. Почему и книга называется книга Левит? Хотя у евреев это в Септуагинте уже левит. Септуагинта, братья, знаем, что такое, нет? Да, это греческий перевод Ветхого Завета. Ну, такой, который за основу взят, фундаментальный перевод. А по-еврейски и возвал. А почему и возвал? А? Что Богу?
Общение, может, служение как бы
началось. Название книги в Септуагинте и возвал, да?
Нет, это в еврейском. В Септуагинте уже левит. А и возвал, это что?
Я думаю, Бог возвал человека.
Братья, первые слова книги. Открывайте книгу Левит. Первое слово книги Левит. Так или нет?
И возвал.
И возвал. Так у евреев было, мы уже говорили, по первому слову. Значит, основная тема книги, вот здесь, в учебнике, мы находим создание общества или народа, который находился бы в тесном общении с Иеговой. А вот по таблице основное слово или тема – это святость. Вообще, братья, когда Бог повелел построить скинию, теперь это исход, теперь Бог объявляет как бы условия. Бог может обитать среди своего народа только при одном условии или при... Ну, это главное условие, это святость. Бог объявляет, что Он свят, и более 150 раз встречается это слово «святость». Это как бы, ну, главная тема, главное слово, и по всей книге мы находим эту тему. Вообще, читать, братья, книгу Левит легко? Вы читаете ее или нет? А? Нет, да? Трудно. Читаете подряд или так? Первые стихи, последние главы или... Братья, а что такое святость?
Чистота выражает двух понятий, да?
Ага.
Отделение от Бога и присоединение к Богу.
Значит, отделение это включает в себя очищение, и большая часть книги Левит посвящена очищению. Большая часть книги. Сама тематика этой книги, вот здесь в таблице, братья, стоит так символический крест посредине, он на 16 главу выпадает. Это в 16 главе «Великий день очищения». Вообще, в книге Левит Бог дал заповеди о жертвах, но о всех церемониях, о служении, об одеждах священников. Но много-много за жертвы. И получается, 16 глава это великий день очищения. Он указывает на крест Голгофский. До 16 главы такая тема, как бы доступ к святому Богу. На каком условии? На каких основаниях? Как можно приблизиться к Богу? А потом 16 глава, великий день очищения. А после этого святая жизнь. Как может проходить святая жизнь. если более так детально делить, то первые 5 глав – это жертвы. 6 по 10 – заповеди священникам. С 11 по 15 главы – законы очищения. С 17 по 22 – святые взаимоотношения. Значит, ну и каждую главу можно делить. Ну, скажем, святые взаимоотношения, крови животным, святость семейных отношений, святые отношения в обществе, святость священников. Братья, нам так может кажется, что это скучная глава, где одни перечисления. Ну, а почему она скучная? Законы, ну, я немножко учился на юриста. Законы – это такое скучное дело, но это фундамент, да? Это фундамент. И вот, не зная законы, мы не сможем их соблюдать. Мы не сможем их соблюдать. Поэтому нам надо читать. И сегодня, ну, в этом образе, в Ветхом Завете, и для нас образы. Значит, после святых взаимоотношений, 23 глава. Тише, братья. Это святые времена. Святые времена. Перечисляются праздники. Сколько праздников, братья, ветхозаветных?
3 больших.
8 праздников, да? Первый праздник – это суббота. Второй праздник – Пасха. Третий – опресноки. Четвертый – первых плодов. Пятый – пятидесятница. Шестой – праздник труб. 7 праздник очищения и 8 праздник кущи. Да?
Праздник пятидесятницы?
Да.
В чем это?
Как в чем? Пятидесятый юбилейный день.
Год или день?
И день, и год. Вообще, пятидесятница...
Пятидесятница в евреев, сейчас у евреев есть, например, 50-й год от создания.
Никто не празднует это. Нет. Значит, они записаны в 23 главе Левит. Первый праздник – это суббота. Второй праздник – Пасха. Третий праздник – опресноки. Четвертый. Первых праздник первых плодов. Это что, братья? Это жатва наша. Так. Пятый праздник. Пятидесятница. Братья, что за праздник пятидесятницы? Пятидесятники, да.
Это чтобы... Земля отдыхала на 50-й год.
Это Троица, да?
А наша?
Конечно, это Троица.
Наша Троица.
А тогда что было? А тогда было пророчество о Троице. Даже точнее, ну, Троица – это зарождение Церкви. И вот 50-й день – это день рождения Церкви. Что делали в этот праздник? Приносил священник 2 хлеба, и причем эти хлебы были кислыми. Это, наверное, единственный раз, где Бог позволил или повелел кислый хлеб приносить пред лицо Божие. 2 хлеба. А что означали эти 2 хлеба? Ну нет, только не Ветхий Новый. Это 2 народа, грешники, евреи и язычники. И Бог их принимал. И это было 2 из 2 составил один народ, одну церковь.
Получается, еще в то время уже было зарождение этого.
Так не получается, а так оно было. Это пророчество было. Братья, это хорошая тема на Троицу. Бог принимает грешников. Бог везде, все должно быть истреблено, все квасное. Ну, грешники, Кислое – это символ греха, да? И закваска – это символ греха. И евреи-грешники были, и язычники. Пожалуйста.
Помните, в Евреям там где-то написано, что мы приступили к негоре, а в нем пламя, и потом написано «церковь первенцев».
Да.
Какое-то отношение имеет. Или некоторые говорят, что церковь, она ветхозаветная, как бы является?
Нет, церковь первенцев – это имеется в виду в Ветхом Завете. Бог сказал, вот так как в Египте все первенцы должны были умереть, но в каждом доме, где кровью было помазаны косяки, первенец оставался живым. И Бог говорит, раз они остались живы, они будут мне принадлежать. Народ Божий... Ну, принадлежность Богу. Вот они были принадлежностью Богу. И они были прообразом церкви. Вся церковь искуплена. Вот брат говорит, их надо было выкупать. Они Богу принадлежали. И теперь это тоже указывало на церковь новозаветную. Вот сколько у вас едут тут машин, да? Но не все Богу принадлежат. Только отдельные люди. Поэтому Бог называет нас первенцами.
То есть люди, которые говорят, что рождение церкви было не в день Пятидесятницы, а раньше в Ветхозаветной церкви. Это неправильно понять?
Нет, это неправильно. Иисус сказал, я создам церковь мою. В Ветхом Завете был заложен фундамент церкви, обетование там было. В послании к Коринфянам апостол Павел говорит, что мы, корень это Израиль, да? А мы как бы, мы не гордись, язычник. Не гордись, мы привиты к тому. Но все-таки церковь была создана. А до конца очень трудно даже утверждать, вот, братья, Новый Иерусалим, там Израиль какой-то, Ветхий Завет, имеет какое-то отношение? Или там все только... 12 ворот, 12 колен Израилевых. Поэтому, видимо, так, что... Это одно или разное домостроительство, но все это дом Божий. И Ветхозаветнее, и Новое Заветнее. Но церковь была создана не в Ветхом Завете.
А Ветхозаветные праведники, они не входят в церковь, получается, да?
Основание.
Да, уже урок кончается.
Ну, так хорошо.
Да. Может, мне лучше будет тогда.
Вы сидите, я просто всех...
Да? Ага. Ну, братья, тогда мы закончим еще. Значит, 23 глава – это праздники. Теперь 24 глава – знаки Бог дает. 25-я – освященные годы. 26-я – значит, и 27-я – отношение к Богу. Хранящим святость и к посвященным. Вот так книга Левит. Что еще, братья, в книге Левит только два повествования. Это все как бы законы Божьи. Два повествования – это о чуждом огне и один хулитель был. Помните, вот тут совсем-совсем мало истории. А больше это... Больше законы Бог дает. Законы, значит, книга Левит запрещает суеверие, астрологию, спиритизм, гадание, вызывание духов. То есть Бог дает в законах своих, определяет жизнь своего народа. И еще раз хочу повторить. Много раз, более 150 раз, повторяется слово «святость». Бог утверждает, что жить среди народа Бог может только тогда, когда народ будет хранить святость. Я думал, мы пройдем сегодня числа и второзаконие, но немножко медленно мы идем. Урок закончен, помолимся, братья.